вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня беседуем, задаем свои вопросы журналисту Евгению Левковичу. Евгений, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе.
Вчера, если бы мы с вами встречались, я бы, может быть, не так вас приветствовал, потому что тема, к которой мы сегодня хотим обращаться, это уход из жизни Никиты Флинта, но вот не только о нем персонально, а вообще о группе «Продиджи» давайте попробуем говорить. Можно сначала, вам сколько лет?
41. 41. Все время забываю. Я застал все.
Припоминаете, где вы были в 97-м году, 27 сентября? Вы были на Манежной площади.
Я был на Манежной площади, но мне не понравилось, кстати говоря.
Не понравилось. Потому что вы взрослее большинства тех, кто там был.
Не поэтому. Я сейчас как раз объясню. Да, просто Prodigy...
Prodigy в России...
Это команда, которая ну, по большому счету, на сцене это шоу под фонограмму, да, если мы по-русски говорить.
Ну,
да?
Шоу уже.
Ну, да, 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 да. Но мне не хватило, какого-то живого, да. Но то, что касается, то, что происходило на самой площади, конечно, это было очень круто.
Окей, я просто поступался к тому, что, может быть, как раз вот между нами те 10 лет примерно, мне 33, вот которые разделяют то поколение, которое болело Prodigy буквально, и то поколение, которое как бы, да, знает, что такое Prodigy, знают там, о масштабах влияния, причем принципиально в России, но вот не болели, то есть не носили атрибутику, не декорировали комнаты постерами и так далее.
Ну, может быть, может быть. Я думаю, что тут вопрос только в моем музыкальном вкусе, не более того, потому что масса моих сверстников и декорировали, и завешивали и ходили в атрибутике.
Успех конкретно того концерта, чем объяснить? Просто уникальностью до того в центре Москвы в таком масштабе и еще и с таким спортивным компонентом, это же сноуборд-контест был, вот сноуборд тоже в России тогда только-только разгоняется. Это поэтому так взлетело, или это какая-то абсолютная случайность, так получилось, что вот все после школы нашли время, пришли, и это... Вот конкретно
нет,
для этих людей
стало. Вообще, чего говорить, это народная группа, действительно. Вчера многие об этом писали, совершенно непонятно, по каким критериям русский народ вдруг неожиданно выбирает для себя...
Вот,
да, которые популярнее в России, как многие отмечают, чем во многих западных странах, да, то есть вот, таких групп, на самом деле, ну, наверное, несколько, да, это Металлика, Скорпионс, Депеш Мод.
Не знаю, насколько вам
в разное время.
По части хип-хоп это точно Оникс, потому что, например, в Соединенных Штатах это такая хардкорный андеграунд, особо никому не интересный.
Я в курсе, что это такое, да, но это все равно, это нельзя назвать вот прям совсем народный, да, потому что Оникс, допустим, не слушает. Слушали какие-нибудь там, я не знаю, металлисты?
Это понятно. Я имею в виду о том, что масштабы признания здесь, возможно, превосходят масштабы признания на родине.
Ну да, 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 да.
Этот феномен готовы объяснять? Или вот как вы начали с того, что непонятно, почему русский слушатель выбирает кого-то и прикипает сильнее,
чем... Ну, с Prodigy, может быть, я могу только предположить, да, что речь идет о том, что они вот попали в абсолютно все струны, которые понятны всем поклонникам. Ну да, то есть они и электроника, они и панк, они и довольно жесткое, агрессивное
шоу, опять
шоу, и люди, которые, например, там слушали просто тяжелую музыку, гитарную тяжелую музыку.
Это для них было каким-то компромиссом, да, при переходе,
да, там
к
были вполне
музыке
себе рифы, хоть и сэмплированные, но крутые.
Не, ну, на сцене это как-то имитировалось, так или иначе, игра на инструментах, а может, и действительно это все было принципиально важно. Я к тому, что даже на том шоу в 97-м году там и Хоулит, по-моему, на гитаре. Ну, в общем, что-то они на себя, какие-то гитары навешивали,
они навешивали,
возможно, это декорация.
Ну, вообще, это было, да, была полная фанера вообще, от и до, надо сказать. Не знаю, кстати, не знаю почему, но вот так. Ну и, кстати, вообще, если смотреть шоу Prodigy, там, конечно, все играет с подкладов, все играет с компьютера.
Даже вокалы.
Нет, вокал нет. Вокала нет, но там, собственно, нет же, так, ну, что там петь-то? Ну, в основном он кричит, орёт.
А готовы этот момент оценить? То есть вот когда сейчас все издания, включая какие-то там консервативные, типа «Коммерсанта», писали о том, что Кит Флинт ушел из жизни, во-первых, сама эта формулировка такая косённая, ушел из жизни, а во-вторых, описывая его биографию в группе, писали, что там первые 5 лет он был танцором, так это называют. Но так или иначе, мне кажется, все равно же получается, что он занимался тем же, чем и до самого конца занимался. То есть просто как-то перемещался,
ну, по фронтмен, сцене и привлекал себе внимание. Говоря, ну да, так, в принципе, это называется фронтмен.
Да.
Но его нельзя назвать вокалистом. Да, он не певец.
Может, кто-то готов с этим поспорить, кстати, я готов слушателей сюда призвать. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда, либо на смс-портал +7 925 48 94 8. Ну, 212 тут же с вами соглашается, вокала нет, это точно. Но вот не спорный ли это момент? Я уверен, если я сейчас на Ютьюбе сделаю какой-нибудь запрос из разряда Prodigy Vocal Tutorial, ну вот, я найду что-то по этому поводу. То есть наверняка кто-то где-то в каких-то...
От Флинта, ну, не знаю. Может быть. Но, нет, но он не вокалист, в смысле, он не профессиональный певец. Он не... Понимаете,
не,
да?
Не, как не объяснить?
Потому, я не знаю, да, он не Фредди Меркьюри.
Это правда, но не потому, что я так уж пристрастен к Prodigy. Я как раз в тот период болел совсем другими вещами, но с точки зрения того, что такое исполнение задает на перспективу некую традицию, оно так работает. Вот, по-моему...
Нет, ну это такое вполне себе стандартное, честно говоря, панк-исполнение. То, что касается именно его подачи, да, то есть он как раз в этом смысле соединил панк с электронной музыкой, а так-то, в общем, он и внешне в этих во всех клипах очень походил, да, на Лайдена из Sex Pistols, вполне себе чем-то походил, да, и манера пения, если
что,
это
да,
можно назвать пением, она, в общем, была очень-очень-очень похожа.
Будучи англичанами в том числе, они наверняка себя, если уж мыслили там наследниками чьими-то, хоть по какой-то из линий, наверняка Sex Pistols там тоже,
ну, присутствовали,
как
конечно,
элемент. Ну, или даже как элемент воспитания самих исполнителей в какие-то ранние годы. При этом...
Вот опять же, да, а Sex Pistols не является, кстати, русской народной группой. Вот, вот я еще раз говорю, да, непонятно. Это, ну, на самом деле, наверное, целая прям тема для исследования. Почему, да, но... в какой-то момент именно в этом году, не годом ранее, не годом позже, да,
здесь...
берется и выстреливает какая-то совершенно необязательная, в общем, для города, не знаю, Воронежа или Рязани, или любого другого города группа, да, и вся школа начинает ходить в футболках и списывают туалеты этим названием. Почему? Да. Вот черт его знает.
Так смотрите,
это круто,
вам не кажется, что
бывает.
Мы на ответ на этот вопрос могли набрести чуть раньше, когда начали с того, что первая группа, которая на ум приходит из этого ряда, это Scorpions. То есть группа приезжает сюда и успешно здесь выступает, если я ничего не путаю. Совершенно внезапно для меня один из выпусков «Дудя», 2, по-моему, недели назад, был посвящен какому-то большому шоу в Лужниках,
да,
в середине,
да,
80-х. Mm-hmm. Вот как раз там были... Там как раз, по-моему, были Scorpions.
Были, да.
Так может, это так работает? То есть однажды очень...
Ну, Deep Purple
удачным...
не приезжали, например, да? А поколение, допустим, моих родителей, это тоже была народная группа. Просто именно, кстати, опять же, да, не Led Zeppelin, а Deep Purple. Да, то есть Led Zeppelin считался такой элитарной историей.
Более сложной.
Да-да-да. А Deep Purple, как бы любой волосатый школьник, смог
бы воспроизвести,
water,
да.
Ну и все.
Ну, давайте, может быть, кто-то готов все-таки вступиться за Флинта и указать на него как на, ну, вокалиста, за которым стоит, в общем, какая-то, если уж не наука песенная, то традиция. Слушаем, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я вот, так как я 84-го года, и как раз вот в эту волну я была подростком, и, собственно, все это, ну, как бы через себя пропустила, я хочу свою точку зрения насчет того, почему настолько вот...
Зашли Prodigy тогда, давайте.
Да, да. Смотрите, в Москве, ну, в России запускается MTV, запускается...
Через год
вот эти...
запускается.
Ну, тогда Биз ТВ, оно уже,
да,
было, ну, собственно,
да,
вот это музыкальное телевидение. Одновременно журналы вот эти, Cool, тоже, ну, до этого какие-то были ровесники, но это все было не, не столь как бы распространено. А тут вся школа зачитывалась, там эти истории до сих пор все помнят, там из этого журнала «Кул», то есть тоже там с плакатами, со всеми этими. У них в 97-м году выходит «The Fat of the Land», и вот это все как бы... Ну вот, музыкальное телевидение.
Вы позволите мне обобщить так немножко более строго?
Конечно.
Может, это, ну, получается, что у нас как раз строго в этот момент индустрия и возникла.
Да, то да, есть, да.
Появилось, где это все тиражировать, где это все продавать, и вот они в нашу индустрию попали. Не то чтобы они сами что-то сделали, а у нас здесь вот почва какая-то возникла. С того возможным это все...
Нет, ну я имею в виду, что это, ну, как бы это совпадения такие, знаете, но вот тем не менее, это же, ну, там, для меня там лучшие годы, да, в моей жизни, ну, там...
Ну, слушайте, я уверен, при том, что на похоронах Децла не так уж много было народу, но я уверен, очень многие люди как-то это довольно близко восприняли его уход из жизни, и вообще эта история с Децлом и Китом Флинтом наверняка у многих сейчас как-то рядом находится. По степени влияния.
Именно. И вот, ну, это, ну, похожие тоже истории, там, ну, там, Децл тогда, я немножко там не привод, там, нынешнее творчество,
ну,
а про то, да, это же не было там, в принципе, был такой продукт, да, то есть это не было как бы такого творчества. Вот, и то же самое, ну, как бы Продиджи, они немножко, конечно, другого уровня, так и сравнивать.
Да что уж, немножко. Но спасибо, да, за соображение о том, что, в принципе, тогда появилась почва, на которой это все могло взрасти, потому что появилось MTV, мне кажется, радиостанции, ну, разумеется, в 90-е они уже, да, были.
Были,
но начали так более-менее раскачиваться и превращаться во что-то по-настоящему коммерчески успешное, наверное, тоже только тогда. Вот, суждение
от слушательницы. Ну, такое, да. Одно из объяснений. Но еще раз говорю, что есть масса историй, когда все эти составляющие сложились, а группа не стала успешной. Да.
Слушатель, который называет себя Антон Русский, предлагает такое рассуждение. Продиджи были популярны, потому что в тот момент в России, вот с этим прям очень хочется спорить, не было альтернативы, никто не мог предоставить такой же контент. Было что-то вроде Пугачёва и Самоцветов, но это прям совсем уже странно, это же как раз наоборот.
Нет, ну, были, появлялись, конечно. Нет, все равно время такое, конечно, еще было с точки зрения музыкального информационного голода, оно было голодное, прошу прощения за тавтологию, да? Ну, да, но... То есть не приезжали еще тогда, конечно же, в Москву по 10 супергрупп за лето, условно говоря, да. Но, конечно, все равно уже все знали, имели доступ. Я не знаю, мне кажется, что все-таки здесь какой-то должен крыться ответ в какой-то загадочной
области.
Русской, да, душе, потому что там был какой-то запрос на агрессию, наверное, который, безусловно, есть в русском человеке, на полный отвяз, вот прям на полный отвяз, вот. Как бы русский человек после работы, совсем уставший, совсем, а это же такое еще время было, все это предкризисное, в общем, оно такое было мрачноватое,
ну да,
насколько я помню.
Но при этом...
И вот совсем отвязаться, Продиджи позволяли. Да, то есть, на самом деле, если вспоминать этот знаменитый концерт на Манежной площади, совершенно однозначно, что в зале, ну, в смысле, на самой площади, люди-то угорали гораздо больше, чем люди на сцене. То есть все отрывались просто как будто там первый и последний раз.
Ну, вот учитывая, что лента у меня состоит, я имею в виду, в соцсетях, в основном из ровесников, сейчас вот тоже девушка позвонила, ровесница, тогда, в 97-м году, большинство на площади и в окрестностях, в общем, что важно, это в каком возрасте просто люди были? Есть представление, что это все-таки было событием в основном для школьников, не в смысле, что для них оно было организовано, потому что это был какой-то сноуборд-контест,
который спонсировался... Нет, молодежь, конечно,
спонсировался...
но не то, что там, не только школьники были, конечно.
Я к тому, что сейчас бы, ну, такое вообще никак нельзя представить, чтобы на такое шоу пустили вот людей в том возрасте. Ну, то есть девушка звонила, ей, получается, тогда была, она сама сказала, 14 лет, ну, чуть больше, наверное. То есть сейчас стоял бы маркер 18+, и никакие школьники бы на Продиджи не пошли.
Бы просто. Но и группы такой нет. Еще вдобавок ко всему, вы можете назвать сейчас группу, которая приезжает и собирает...
Нет, ну те же Продиджи должны были выступать этим летом здесь, в Москве.
Ну, это уже
вот
понятно.
И туда бы, наверное, без сопровождения взрослых, может, и не пустили тех, кто вот так вот запросто тогда на этом шоу побывал. Я просто к тому, что, может быть, это такая хорошая иллюстрация того, что сейчас, может быть, слишком строги те, кто вообще подростками, детьми занимается, для них такие критерии выставляют. Ну, сходили люди на концерт Продиджи, судя по всему, для многих это стало каким-то
событием
на всю жизнь вперед. И что, придется исходить из того, что все из них стали потом людьми агрессивными, злыми и душевно больными? Да нет.
Нет, ну, конечно, нет. Люди агрессивные и душевно больные — это вот как раз те, которые принимают такие сумасшедшие законы, когда нельзя ходить. Хотя я, кстати говоря, ну, везде стоит этот маркер. Я недавно, вот не то что недавно, а позавчера я вернулся из Ярославля, где был на концерте группы «Пошлые Молли», которая нынешняя...
Там тоже наверняка всё замаркировано.
Там все замаркировано, но при этом нет, все равно в зале...
Людей ну, старше
честно 30? Говоря, нет, я имею в виду, что 14-летних, очевидно, очень много. Да, ну, если не сказать полный зал. Ну, то есть, когда группа популярная, маркировка все-таки, видимо, не работает. Ну, то есть... Пришла толпа школьников, и
пойди их рассортируй.
Куда их девать?
Предлагают на портале Плюшевый, предлагают называть Кита Флинта МС. Ну, наверное, кстати, это да, это такая правильная характеристика. Ну, при том, что он как бы не то чтобы такой мастер церемонии в смысле хип-хопа, но с точки зрения подхода задача, в общем, та же. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, я знаю, что, допустим, Битлз там как бы использовали, ну, ритмы, ну, как бы звуки и ритмы там шаманов в обработке там Тристовского института. И поэтому я считаю, что тоже там нейролингвисты, нейропсихологи поработали, наверное. Ну, ведь помните, вот, допустим...
А зачем? Америка... Давайте, мы с вами время от времени встречаемся в эфире, вы человек необычный. Зачем кто-то злокозненно насыщает треки Prodigy вот чем-то таким программируемым, раз ну, уж да, вы...
Вот... Ага, вот Наталья Чеховская в свое время, когда вот уничтожали...
Нет, простите, вы меня не слышите, а я не знаю, кто такая Наталья Чеховская. Насчет того, что Кит Флинт не вокалист, Хэтфилд тоже не Меркури, пишет 508.
Хэтфилд великолепный вокалист. Великолепный.
Это причем, правда, если, да, если вы, если школа, вы,
и все и он занимается до сих пор, и если вы просто даже обратите внимание по... всему диапазону творчества Металлики, то вокал у него меняется до неузнаваемости на самом деле. То есть там, начиная с альбома «Load», там, 96-го года, уже вокал совершенно другой, нежели чем в самом начале. Именно вокал, но именно профессиональный...
Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Просто
все-таки
хочется, чтобы за тем, чем... занимался Кит Флинт вот в ходе именно шоу, потому что, я думаю, для студийной работы там уж, конечно, никакого напряжения, ну, некое напряжение, может, требуется, но это точно не какое-то великое творчество, учитывая, что, в общем, он человек сторонний, всем занимался Лайм Хоулет, и, в принципе, наверное, даже на записях какие-то вокальные части могли исполнять вообще посторонние люди, просто на шоу нужно было на сцену выкатывать Кита Флинта, чтобы вот он это все, может, даже и имитировал. Но и даже эта имитация, мне кажется, это, в общем... какая-то наука, кто-то где-то это наверняка исследует или должен. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Денис.
Да.
Ну, тут вопрос-то простой. Вопрос драйва. А драйв, он очень велик у Prodigy. Тут обсуждай, не обсуждай. Это никуда
но,
не
ведет. Это мистическая какая-то
это
вещь?
Это никакой не мистический, это просто действительно девушка сказала, попала все в волну. Но очень драйв. Я мало могу, я в рок-индустрии работаю. Сейчас в торговле. Я знаю, сколько продается майк Prodigy, продавалось Нирван, Металлик, все это через мои, меня проходило. Взять Рамштайн. Ну, вот смотрите, что проще, 3 аккорда. А вот как только зазвучит, сразу мурашки. Прям до пяток. Ничего ты с этим не сделаешь. Металлика, да, все нормально, Нирвана.
Но смотрите, огромный. Вы же не проговариваете, вы не формулируете некого объяснения, поэтому я это называю мистическим каким-то компонентом.
Значит, да, значит, просто ограничимся этим мистическим явлением.
Понятно.
Но драйв велик, и ничего с этим не сделаешь. Это просто тупо драйв. В самом его лучшем, великом понимании.
Хорошо, спасибо за высказывание. Слушатель Нирвану упомянул. Вот слушайте, даже по Нирване в России, по-моему, так точно не болели.
Нет, был период, был, конечно.
Это...
Вот мы не упомянули, но Нирвана, да. Конечно, тоже на какой-то момент стала русской народной группой.
Ну, то есть... Но это какое, сразу после
наверное,
смерти Кобейна?
Наверное, сразу после смерти, да. Да, да, да. Тоже, тоже абсолютно. Но просто... у меня я совершенно самый обыкновенный, насколько себе только можно представить обыкновенность стандартной российской школы. Вот я в такой учился, да, по ней можно было вообще все процессы описывать. И да, конечно, после смерти Кобейна в течение года, включая девочек-отличниц.
Как это до вас докатилось? Потому что, ну, тогда с информацией...
Да вот так. Ну, вот так, кассеты.
Нет, я понимаю, что там есть советская традиция, как это все здесь тиражируется и переписывается пиратским образом, но вот информация о том, что Кобейн при таких-то обстоятельствах...
Ну, чтобы нет, это ну сработало, уж такой-то прям...
Да, не, просто не, чтобы, нет, чтобы это сработало, нужно как-то эту драму ее всю, там, не знаю, прочесть, разглядеть, узнать про нее. А вот так вот, что просто лидер той самой Нирваны умер, ну и... Нет? Или, ну, вот откуда информация?
Нет, нет, ну, была информация все равно. Конечно, покупали всякие там журналы импортные. Но потом дело даже не только в этом. Это же такое... Нет, но все-таки 94-й год это...
Уже не настолько дремучий.
Ну, конечно. Вы же так прям говорите, как будто это... Нет, нет, вся уже информация была, и потом это совершенно...
Но опять
было хлынувшее время наркотической моды. Да, всего такого вот этого странного. Чтобы нравиться девочкам, нужно было быть похожим на Курта Кобейна. То есть молчаливым, с длинными волосами, которые падают на глаза, из-за которых глаз не видно. Нужно было быть таким очень мистическим парнем, если еще и покрасить волосы и знать несколько названий наркотиков, даже не обязательно их употреблять тогда, то это... Ты просто был герой школы моментально. И такой период был, но да.
Это, кстати, тоже такая забавная, что ли, штука. Если мы к шоу Prodigy относимся как к рейву, то понятно, если это какие-то взрослые люди, которые пришли на рейв, и так, даже, может быть, где-то не в России, а в Европе они это делают. Понятно, что у них есть некое намерение употреблять наркотики, и, возможно, они их употребляют, но довольно забавно... вот эта сопричастность этой рейв-культуре школьников, которые этих наркотиков не то что в глаза не видели, а вообще, в общем, толком и знать про это ничего не знают.
Когда? Вы про какое время
Я
говорите?
Вот про то время, когда Prodigy ворвались и взорвались.
Нет, ну знали, конечно.
Да нет, я не имею в виду, что все были такие уж благообразные, аккуратно стриженные мальчики. Я имею в виду, что доступа к этому ни у кого не было, никто, в общем, к этому особенно не стремился. Ну, то есть какие-то вещи, были какие-то вещи, которые... В области веществ.
Ну да, нет, хорошо,
каноном,
да,
я имею в виду, что ничего,
напрямую
ничего
с наркотиками
такого около,
не ассоциировались,
около рейвового,
да, если
точно...
Кобейн ассоциировался просто напрямую.
Ну да. Давайте, около двух минут у нас остается. Еще, вероятно, реплика кого-то ностальгирующего нам нужна. Здравствуйте.
Это Димон Борода.
Да, здравствуйте.
Да я как бы вот, знаете, тоже слышал Prodigy, а оно ворвалось тогда, когда, в принципе, рейв только-только зарождался, это были новые звуки. Оно, я не фанат Prodigy, да, но вот как-то понравилось какие-то вот ее первые вот эти вот синглы, они более-менее такие забористые. А вот по группам, как вы говорите, почему у нас так все происходит, что мы вот так вот к этому относимся, фанаты, и у нас этот фанатизм, он в крови, потому что такие группы, как House of Pain или, к примеру, Public Enemy, даже никто, практически уже никто не знает.
Ой, вот да нет, вот, бросьте. Ну,
вот
то есть...
этот балахон, где бьют в челюсть чуваку, он был просто по школе разошедшийся, как клевер, который еще у них есть.
Нет, ну насчет хаоса спасибо за то же. Мы, видимо, примерно одним были воспитаны. Нет, House of Pain и Public Enemy — это то, что по сей день хорошо продается. Как минимум Everlast, который лидер House of Pain, он по сей день под... Вот, вывеска Everlast выступает очень дорого, очень хорошо и много где. Так что нет, это работает. Коротко, как думаете, сами Prodigy имели какое-то специфическое отношение к России, учитывая то, что в прошлом году тур Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Воронеж, кто бы поехал в Воронеж?
Ну, конечно, имели. Естественно. Я думаю, что для них это тоже была довольно история неожиданная. Я не читал их интервью, честно говоря, именно на спрашивали у них, да, на эту тему или нет. Но, по идее, конечно, должно быть особое отношение, потому что когда люди, я не знаю, там собирают какие-то мизерные в некоторых городах там клубы на 150, не знаю, 200-300 человек. И тут приезжают уже в общем, да, на полном уже спаде своем, да, без какого-либо нового материала. И все равно тут собираются, я уверен, что могут собрать любую площадку зал, да. Большую. Ну, там понятно, что не Лужники, но, по крайней мере, то есть, конечно, особые отношения. Но интересно, да, было бы узнать, как они сами себе на этот вопрос отвечают, но уже не узнаем.
Уже не узнаем. Да, но, кстати, до сих пор нет ответа, приедут ли Prodigy летом на вот этот фестиваль сюда в Москву. Может, и приедут, без Кита Флинта.
Ну, может быть, но это уже ж понятно.
Ну да. Евгений Левкович, журналист, был нашим собеседником. Спасибо. Приходите еще.